Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о разводах и их последствиях. Ведь часто в разводе участвуют не только два взрослых человека, но и их дети. Актуальность проблемы растет с каждым годом. По статистике, если 30 лет назад было 42% разводов, то в 2020 году уже 73%. Получается, что больше половины семей сталкиваются с такой ситуацией. Как же справиться и выйти с наименьшими потерями? И как быть, как помочь своим детям в этой ситуации? Мы поговорим об этом, и на эти вопросы нам ответит Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт из Москвы. Здравствуйте, Алиса.
Добрый день.
Расскажите нам, как изменилась ситуация с разводами, насколько они сейчас конфликтны?
Достоверной статистикой по разводам я на данный момент не обладаю, но действительно усугубление, тенденция ухудшения, она есть, она отмечается. Как раз-таки высококонфликтные разводы, да, у нас ситуация меняется, и ковидные времена, и сейчас достаточно тяжелая обстановка. За последние несколько лет разводы действительно стали более жесткими, более высококонфликтными. Это правда.
Какие конфликты преобладают и как люди из них выходят?
Я работаю непосредственно в интересах несовершеннолетних, поэтому могу говорить именно о теме разводов с детьми. Да, когда у нас идут споры судебные, это споры и по определению места жительства ребенка, с кем будет ребенок проживать после развода, с мамой, с папой. Это установление порядка общения, да, то есть конфликты на почве именно общения, это чинение препятствий одним родителям, другому родителю и так далее. И как раз-таки вот эти конфликты в отношении детей, да, с семейной ситуацией, они действительно очень могут быть многолетними даже. Есть у меня люди, которые разводятся и делят детей по 4 года. Бывают ситуации, когда ребенок уже выходит из судебного процесса просто по достижению возраста, да, совершеннолетия.
Да, вот в чем причина такого долгого развода и как помочь ребенку, вот если такая длительная ситуация?
Причины всегда разные, да, это все-таки индивидуально все должно исследоваться. Я как судебный эксперт всегда, как попугай, говорю одну и ту же вещь. Механизмы мотивов и действия должны исследоваться строго индивидуально. То есть это самое разное может быть, и, наверное, это самый стандартный, да, как бы. Это измена, супружеская неверность, финансовые трудности какие-то. Ну, как у нас говорят, не сошлись характерами, да, на самом деле причины, они всегда гораздо глубже. А люди решаются на развод очень часто годами, то есть копится напряжение, и годами люди живут вместе уже с нелюбимым человеком, уже имея претензии, но где-то боятся, да, у каждого опять же своя причина. Боятся признать, да, что не состоялась там семья, что признать собственное поражение, да, может быть, собственный выбор и так далее. И вот это вот начинает тянуться, и чем дольше это тянется, чем большее долгое время человек живет в напряжении в семье, ну, тем, соответственно, как правило, чаще бывает более конфликтная история в виде развода, да, в качестве, когда уже к разводу дело подходит. Поэтому сложно сказать по причинам, все-таки это индивидуально, как я уже сказала. А вот с детьми, конечно, здесь гораздо сложнее, потому что очень большое количество ошибок совершается, да, при разводе, даже с самого начального этапа. А это сообщить ребенку о разводе. Очень часто встречаю ситуацию, когда родители уже приняли решение развестись, но не озвучивают его детям. Да? То есть и таким образом получаются такие некие, или там не разъезжаются, не расходятся. Да? Уже конфликт, уже все поняли, что мы вместе не будем, давай разъезжаться, давай расходиться, имеются дети, и вот начинается. Такие двойные ребенку послания. Вроде бы у нас все плохо, но я пока еще тут. Да? Вроде бы я ушел. Ну вот я вот пришел, да, там, или я пока ночую здесь. И получается продлевание вот этой вот некой агонии, да, то есть это и неуверенность родителей, а люди, которые приняли решение о разводе, ну, все-таки логично, когда речь идет о самодостаточных, да, скажем так, людях взрослых со здоровой психикой, о так называемом экологичном разводе, да, когда люди сели за стол переговоров, обговорили, признались, что не сложилось, что надо расходиться, обсудили свои обязанности, поделили ответственность за детей, пошли, разошлись, разъехались, все. К сожалению, это большая редкость у нас. И начинается вот это вот пролонгирование проблемы. Ушел, не ушел, пришла, не пришла. А ребенок все это видит. Соответственно, копится что? Напряжение, неопределенность. И даже очень часто, когда родители уже разошлись, официально развелись, да, уже оформили развод, ребенку не говорят. Так делать нельзя. Умалчивать ситуацию развода, да, то есть недостаток информации, он очень сильно накручивает у ребенка тревогу. Ребенок видит, ребенок чувствует, что что-то не так, он в этом живет, но ему ничего конкретно не говорят.
Подрывает доверие к миру, да, тоже, потому что получается, конечно, что его обманывают, конечно, да, то есть ему внешне показывает одно, внутренне на самом деле другое, то есть ему не доверяют,
да, он
тоже.
Он смотрит, тут же самое базовое, да, самое основное, вообще основа гармоничного психологического развития ребенка и вообще человека, да, ребенок это человек, соответственно, как-то не крути, база всегда для любого человека гармоничного развития — это чувство безопасности. Да, вот ребенок живет в доме, мы как бы живем в собственной квартире, и вот это то место, куда мы приходим после детского сада, после школы, после работы, да, здесь тепло, стыдно, мамочка рядом, там родители, папа, все как бы безопасно, я здесь играю, я здесь сплю, я сюда прихожу, это моя крепость, это мой домик. И, соответственно, когда в этом домике происходит вот такая вот ситуация, да, когда ребенок приходит, смотрит на недовольные лица или вот эта вот атмосфера напряжения, да, в воздухе висит, он понимает и видит, что что-то не так, но ему не сообщают, то вот это чувство безопасности как раз-таки утрачивается. Поэтому, да, это очень важно не замалчивать, не накручивать тревогу, не замалчивать. Если приняли решение о разводе четко, вот в тот же момент, когда приняли, нужно ребенку сообщить. Но только здесь очень важно понимать, что именно когда приняли. Потому что встречаются обратные ситуации, да, когда люди, пара семейная поругалась, конфликт какой-то, ой, все, мы разводимся, и давай сразу ребенку сообщать. А мы с твоим папой разводимся, или мы с твоей мамой расходимся. А потом помирились и забыли. И продолжили дальше.
И так каждый год.
Да. Да.
При каждой ссоре.
Бывает и каждый месяц, да. Я встречала очень разные ситуации, поэтому если действительно уже все понятно, четко поняли, что вы разводитесь, расходитесь, есть дети, не умалчивайте. Да, то есть что нужно делать? Надо, наверное, пробежаться, да, вот очень важно что? Не умалчивать, да, нужно просто и понятно ребенку объяснить, прежде всего, что несмотря на расставание мамы и папы, мама и папа никуда не деваются. Это самое важное, это стандартно. Говорить о разводе с ребенком, конечно, в идеале вместе. Почему? Важно ребенку показать, да, он будет уверен, если мама и папа сели вместе, обнялись с двух сторон, сказали, там, доченька, сынок, такая случилась ситуация, мы приняли вместе решение, да, о том, что мы вместе жить не будем, мы расходимся. Так ребенок, он будет уверен в том, что он как бы важен обоим родителям, да? Не каждый там по углам маму в сторонку отвела, пока папа на работе, папа там на прогулке где-то что-то свою какую-то версию событий излагает, а именно вместе. Если родители смогут, да, особенно при конфликтном разводе, очень часто этот пункт он выпадает, они не хотят, они уже для себя разошлись, они уже в конфликте, и каждый начинает с ребенком на своей волне. Это на самом деле большая ошибка. Здесь нужно все-таки именно вот, так сказать, собраться с силами, да, договориться, сесть и действительно вместе с ребенком поговорить. То есть ребенку надо понимать, что между мамой и папой именно насчет него самого, да, ребенка, разногласий нет. Вот у мамы с папой какие-то разногласия есть. Что бы у них там случилось, они расходятся, разводятся. Но именно по поводу ребенка, да, разногласий у мамы с папой нет. Соответственно, что еще важно? Очень важно не ставить ребенка в ситуацию выбора. Да, вот это вот пресловутое, с кем ты хочешь жить, с мамой или с папой. Вот, это вообще абсолютно лишний вопрос. Вот он, ну, для ребенка младше 10 лет, как бы это вообще неприемлемо. У нас по закону, да, с 10 лет учитывается мнение ребенка в суде. Но, честно говоря, я считаю этот вопрос он
неправильным, неэтичным, да, некорректным.
Ставить ребенка в ситуацию выбора — это перекладывать, по сути, на него ответственность, да, за случившееся. Вот он жил в семье, была мама, папа вместе, а потом они решили разойтись. А почему он должен решать, да, вот с кем там что? Ну, уже дети, когда речь идет о подростках, да, там уже именно психологические сейчас не в рамках правового поля, потому что, повторюсь, с 10 лет учитывается мнение ребенка в суде, но, как правило, в 10 лет все-таки есть такой юридический критерий, я немножко забегаю вперед, я провожу судебно-психологические экспертизы по этим вопросам, есть такой критерий юридический, как способность к выработке и принятию самостоятельного решения. Да? И вот считается, что после 10 лет именно в рамках правового поля, если у ребенка эта способность выработалась, к принятию самостоятельного решения, то вроде как он может решать и отвечать, да, и суд принимает этого внимания, все прекрасно. Но по практике все-таки, да, по опыту, и в 10 лет вот эти вот самостоятельные решения, так или иначе, где-то они перекликаются с мнением значимых взрослых. А ребенок все равно ориентируется на того взрослого, с кем он живет, да. И как-то не крути, вот говорить о том, что 100% прям вот в 10 лет ребенок прям вот четко решил, ну, редко такое бывает, на самом деле. А если мы говорим уже о подростках, там, лет 13-14, опять же, да, я исходя из своего опыта, там уже действительно может быть полностью сформированное решение. Ребенок, в общем-то, его сам озвучит, его и спрашивать не надо, да, в этом возрасте. Это мы говорим общие моменты. Мы не берем какие-то, опять же, да, не забываем, что все индивидуально. Мы не берем ситуацию какого-то домашнего насилия. Мы не берем ситуацию, когда кто-то из родителей представляет угрозу для жизни и здоровья, да, то есть мы говорим о каком-то таком вот условно, ну, стандартном варианте такого конфликтного развода. Ну, смотря с кем ребенок остается, да, то есть по возможности, конечно, если речь идет о дошкольниках, младших школьниках, опять же, все индивидуально, да, каждый ребенок индивидуален, но в идеале, если это высококонфликтный развод, по возможности первое время, конечно, не нужно менять привычный образ жизни ребенка. Место жительства, окружение, садик, школу, если это возможно. Mm-hmm. Есть еще у нас ситуации, когда есть сиблинги, ну, брат-сестра, да, то есть когда детей несколько в семье. И бывает такая ситуация, что родители их хотят поделить. Ну, там, пусть там один ребенок с тобой живет, другой со мной. Да, вот нужно понимать, что не существует никакого закона о том, с кем и какой ребенок должен остаться. В ситуации вот этой вот дележки ключевую роль, естественно, играет фактор привязанности конкретного ребенка к маме или папе. Этот фактор, опять же, легко устанавливается путем психологической экспертизы. Конечно, важна привязанность именно, ну, если мы говорим о братьях и сестрах, да, соответственно, детей друг к другу. По практике, опять же, суды редко разделяют сиблингов. И, наверное, справедливо возникнет здесь вопрос, когда вот развод происходит, и мы разговариваем с ребенком, что, собственно, говорить.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и вернемся.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню, с нами сегодня в эфире Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. Алиса, расскажите нам, как ребенок может среагировать и какая реакция, она как бы нормально приемлема, да, а при какой реакции уже точно нужно обращаться, например, к детскому психологу?
Смотрите, есть естественные возрастные особенности у каждого ребенка, и, соответственно, на их основе можно выделить определенные реакции детей на развод родителей, да, на стрессовую ситуацию. Но еще раз подчеркнем, что все-таки все индивидуально. Дети все разные, да, данные у всех разные, исходные. Поэтому важно понимать. Мы накидаем общее. Да? Если мы начнем с самого начала, что тоже, между прочим, важно, очень часто говорят люди, что ну там пока маленький, он и не понимает, ему и вообще не надо ничего. Вот. На самом деле нет, реагируют даже младенцы. Да, младенцы на что реагируют? Они реагируют на тревогу, депрессию ухаживающего родителя. То есть когда мама там в напряжении, да, ухаживающая там, или папа, соответственно, уже ребенок реагирует как? Он реагирует капризностью, снижением аппетита, да, какой-то тревогой, какими-то соматическими симптомами может быть. Соответственно, это видно. Вот, они тоже реагируют, младенцы. Опять же, на переезд, если это переезд, смена места жительства, младенцы реагируют, это важно. Но говорить младенцу, понятное дело, как бы нечего пока. Можно только любить, обнимать, целовать, на ручках носить и пытаться успокоиться самому, да, взрослому. А если мы говорим про малышей ранний возраст, ну, до 3 лет, ну, все равно они, как правило, не понимают, да, почему один из родителей, ну, куда-то делся, там, стал проживать отдельно. Опять же, здесь в ситуации развода для детишек раннего возраста, что характерно, это может быть регресс. Регресс развития, да, то есть немножечко откат назад по развитию. Например, ребенок, который бросил соску, вдруг требует срочно соску опять обратно. Какие-то навыки, которые он уже приобрел, чему-то научился, там, не знаю, собирать пирамидку, что-то строить, навыки самообслуживания — могут быть, ну, утрачены частично либо полностью, смотря как, опять же, все это происходит, ну, индивидуально, да, какие особенности у ребенка. Вот, соответственно, это может быть слезы, там, капризы, ухудшение речи, могут быть эпизоды НРС. да, недержание мочи. Если ребенок уже приучен к горшку, ну, например, 3 года, может опять же вот в таком виде случиться такой вот откат-регресс. Школьники, да, уже постарше. Ну, они, как правило, тоже еще не до конца понимают конкретно, что означает сам развод. Но они понимают, что кто-то из родителей стал меньше в их жизни принимать участие. Соответственно, эти переживания, да, вот дошкольников, они связаны обычно с сопряжением с чувством тревоги, там, беспомощности, какого-то одиночества, там, горе, утрата, вот это вот все. Но характерно для возраста дошкольников, и это важно знать, это чувство вины. Это серьезно. Очень часто дошкольники могут думать, что родители разошлись, или, например, папа или мама не живут теперь с ними, потому что ребенок в чем-то виноват. Плохо вел себя, там, не убрал игрушки, да, вот такие вот моменты. Ребенок может, собственно, действительно на полном серьезе воспринять ситуацию развода так. Просто важно знать эти критерии, да, чтобы понимать, как разговаривать потом. Постарше дети, вот, например, с 6 до 8, это так называемый возраст печали. Да, они уже все-таки понимают, что родители друг друга не любят, они уже понимают, что такое развод. У них действительно происходит вот разрушение семьи как системы. Они воспринимают это действительно как утрату того самого чувства безопасности, да, безопасного окружения. Соответственно, обычно вот такая тоска глубокая, печаль, могут агрессивно себя как-то вести, проявлять как защитная реакция. Да? Ну, дальше там уже с 9-12 лет и подростки — это так называемый возраст злости. Как правило, дети в этом возрасте, они склонны к такому максимализму, у них такое обостренное чувство справедливости, они могут создавать коалицию с одним родителем против другого, да, пытаться вычеркнуть, например, если, опять же, мы про высококонфликтный развод говорим, да, вот, как-то вот прибиться к какому-то одному родителю против другого. Если мы говорим постарше, уже совсем туда, там 13-16 лет, вот такие, там еще очень часто, и это действительно опасная вещь, может происходить так называемое ложное взросление. То есть ребенок переосмысливает, да, что происходит, он переосмысливает жизнь, он понимает, что иллюзии спали, да, такое разрушение иллюзий происходит, потому что очень часто еще дети надеются на перемирие, чем больше родители скрывают фактов, да, вот нарушают те критерии, о которых мы говорили недавно, меньше, в принципе, разговаривать, объяснять, тем больше у детей может возникать вот эта вот фантазия о перемирии, что что-то наладится. И уже когда ребенок понимает, что нет, происходит вот это разрушение иллюзии, и некое дистанцирование может быть от обоих родителей, да, вот это чувство обостренной несправедливости мира. И тогда как раз-таки эти подростки могут уходить в опасные какие-то компании, девочки, может происходить ранняя сексуализация, могут вступать в половые отношения, употреблять запрещенные вещества какие-то и так далее, пытаться всячески уйти, погрузиться, создать себе некий другой мир. И это действительно опасно может быть. А вот по поводу как говорить, да, о разводе. Знаете, я всегда за правду, но правда должна быть адаптирована возрастом. Так не говори. Я могу абсолютно четко сказать, чего не нужно говорить, да, ни в каком возрасте, ни к какому ребенку, когда речь идет о мотивах развода. Не нужно говорить о изменах, да, что там твой папа мне изменил или твоя мама изменяла, гуляла. Вообще про измены говорить не нужно. Не нужно говорить про какое-то плохое финансовое обеспечение, например, семьи, да, там мало зарабатывал, не покупал, там не тянул, не тянуло. Ну, неважно, это тоже как бы не объяснение. Про какое-то плохое отношение, да, и даже если там домашнее насилие, ребенок все это видит, он видит, все, не нужно говорить вот этих вот моментов. Что там, не знаю, твой папа меня бил, там мама твоя меня обманывала, вот это все не нужно. Именно какие-то вещи, которые что-то плохое, да, говорят о родителях, обиды какие-то, да, по тем или иным поводам на ребенка сбрасывать свои тоже не нужно. А что тогда вообще остается сказать? Да, получается, нужно говорить правду. Лучше держаться каких-то общих объяснений и сказать, что вы перестали просто быть счастливы вместе. Да, вы не можете продолжать дальше жизнь, и говорить лучше все-таки за себя. Если у вас не состоялось вот этого обоюдного разговора, где мама и папа сели вместе с ребенком, а вы говорите по отдельности, то действительно очень важная рекомендация — говорите за себя. Да? Не указывайте, не очерняйте второго родителя, но вы говорите о своих чувствах правду. Да, если был факт домашнего насилия, там папа бил, не знаю, изменял, обижал, мама должна говорить о себе. Она говорит: ты знаешь, я перестала быть счастлива с папой, мы перестали быть счастливы вместе. Да, вот такое решение, как бы мы приняли, разойтись. Мне стало плохо в этих отношениях, поэтому вот так. То есть, ну, правда. Не нужно придумывать, что папа космонавт или летчик, он скоро вернется и придет, или там мама. Не нужно. Просто правда.
Это будут, но... Да, это будут обманутые надежды, да, обманутые ожидания.
Конечно, конечно. На своем, а просто о своих чувствах, да. То есть очень важно сказать сразу, не тянуть, как только вы решили, да, немножечко так подытожим, сразу сказать. Сказать правду, да, не очернять другого родителя. Очень важно после того, как сказали, предоставить ребенку пространство для выражения его каких-то эмоций, опасений, страхов, гнева. Потому что очень часто родители боятся, и они сталкиваются с тем, что ребенок меняется, он переживает эту ситуацию. Даже если все вы прекрасно, там, экологично, по правилам, не знаю, все поговорили, обговорили, реакция будет. Все равно, да, и она может быть очень разной, может там усилиться капризность, могут быть агрессивные проявления, ребенок может обвинять родителя, да, вот из-за тебя это случилось, и родители на самом деле очень этого боятся, но опять же, да, по практике, по опыту, очень боятся услышать обвинения в свой адрес, что это виноваты они, потому что, опять же, разводы бывают разные, да, я говорю, кто-то уходит, находит другого партнера и уже чувствует себя виноватым, кто-то там из-за домашнего насилия и так далее. Ну, разные причины. Вот это вот замалчивание очень часто, оно как раз-таки про то, что родитель боится. Он боится реакции обвинения ребенка, каких-то слез, капризов, истерик. И могут начинаться вот это вот заминание, заталкивание, да, начинают ребенка развлекать, водить там где-то, покупать какие-то подарки, чтобы компенсировать, да, вроде бы как, ну, свои там чувства вины свое. Вот это вот все. А на самом деле нужно говорить правду и не бояться того, что ребенок начнет обвинять, там, не знаю, кричать, плакать, и вот это вот все.
Ребенок ведь тоже имеет право отжить, да, эту ситуацию своими эмоциями, слезами, ну и тоже и упреками, да, то есть вот все, что у него есть внутри, он имеет право выразить, да, и не обязательно это забивать действительно какими-то там подарками, развлечениями, то есть это будет как раз неправильно.
Я бы даже сказала, что родитель обязан предоставить эту возможность ребенку. Именно отжить, да, не затыкать. Как вести себя? Очень просто. Не нужно бояться. Да, вот здесь, когда вот задают вопросы, вот, обращаются очень часто, а что сказать, а как сказать, а как вот себя правильно? А на самом деле ответ очень простой. Нужно просто говорить правду, ориентироваться на себя, на ребенка, и вы не надо ничего выдумывать. Вот не надо. Просто я еще раз, адаптирован возрасту, да, там, если это маленький малыш, это одна информация. Если это взрослый подросток, с ним можно вообще говорить напрямую, совершенно спокойно. Не нужно бояться, не нужно подбирать слов. Если ребенок там кричит, агрессирует или что-то, да, вы можете просто, ну, как бы подключиться к нему, да, то есть не оставлять его одного и перечислить его какие-то чувства, да, что вы просто рассказать ребенку. Что с ним происходит? Да, ты сейчас расстроен, там тебе страшно, ты, ну, там, не знаю, считаешь, что я виновата. Все просто вот это проговаривать. Да? Вы видите, что с ребенком происходит, ну, условно хотя бы. Вы можете ему вот так вот просто объяснить, ну, подключиться к нему, да, он так поймет, что вы рядом, что вы принимаете и вы даете ему, да, ну, выразить именно себя. Вот. Соответственно, какие-то волнения, опасения. Обязательно старайтесь ребенку давать. Ну, ответы, как бы обговаривать с ним какие-то изменения, любые, его быта, там, организации времени, которые могут за этим разводом последовать. Потому что, еще раз, как я сказала в начале, неизвестность пугает. Неизвестность всегда усиливает тревогу. И когда вы рассказали про развод, да, вроде бы вы эту неизвестность сняли, но ведь за этим еще тысяча вопросов, да, следует. А что? А где я буду жить? А как я буду? А куда я буду ходить? А поменяется ли школа, детский сад? А папа? А мама там? Ну, например, если ребенок остается с мамой, да? А как я буду видеться с папой? А папа будет ко мне приезжать? А я буду к нему приезжать? А где он теперь живет? А вдруг там у папы есть новая женщина? А вдруг у мамы появится новый мужчина? Или уже появился? И это, то есть, да, один разговор о разводе, еще тысяча вопросов. И вот эту неизвестность, ее нужно перекрывать, обязательно правду, да, говорить, как это есть. спокойно, потихонечку ребенку эту информацию давать. Чем больше информации ребенок получит, ответов на свои вопросы, соответственно, тем больше ему будет на что опереться. Да? У него будет эта информация, неизвестность вот это немножко нивелируется, все это дальше дело сорганизуется, и, в общем-то, и хорошо. Умалчивать — это самая большая ошибка.
Да, а тогда вот еще кратенько прям, то есть это то, что последует, скорее всего, дальше, да, у родителей, новые отношения. Вот кратенько, да, в двух словах, сейчас время эфира просто подходит к концу, как ребенку донести, как его встроить вот в новые отношения, которые будут у папы или у мамы, как это безболезненно сделать?
Опять же, все индивидуально. Если кратенько, простите.
Разговор с психологом.
Проверяйте новых партнеров, да, не нужно знакомить ребенка сразу, потому что бывает, что, ой, как будто любовь такая, там, заместительные отношения. Очень часто после разводов люди вступают быстро, а потом оказывается, что это не то. Обязательно проверяем уже, когда вы утвердились, все, начинается какое-то общение, знакомство ребенка с новым партнером. Говорите правду. Когда вы встречаетесь с человеком, и если вы планируете пожениться, создать семью, не говорите никогда ребенку, что это моя подруга Маша или а вот это мой друг Миша. У ребенка понятие дружбы совершенно другое, да, чем понятие партнера и, соответственно, ну, именно для жизни. Соответственно, если вы уже точно знаете, что ваши новые отношения развиваются, перетекают в семью, представляете своего партнера ребенку честно: это мой жених, это моя невеста. Так вы опять же ребенку даете понимание, вот эту опору, и сглаживаете неизвестность. Потому что если это жених или невеста, то совершенно понятно, что скоро они поженятся, мы будем жить вместе, и дальше уже можно эту ситуацию раскручивать. А если вы говорите: это мой друг, да, а потом он вдруг приезжает жить и спит с мамой там в одной кровати, то это как бы, ну, это не друг, извините. Да? В понятии ребенка это уже другое. Поэтому вот здесь опять же правдиво. Ну, пожалуй, если кратко, то как-то так. Опять же, я говорю, не забываем, что все очень индивидуально. Просто будьте честным. Пожалуй,
спасибо.
Это самое основное.
Спасибо огромное, да, отличный лозунг. Быть честным с самим собой и со своим ребенком, и с окружающими. Спасибо вам огромное за интересную и полезную беседу. С нами была Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. До новых встреч, радиослушатели. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.